Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Новый бунтарь объявился в российской армии. Раньше это был повар-бунтарь, а теперь генерал-бунтарь. Мы посмотрим сюжет о нем и продолжим обсуждение.
Иван Попов родился в 1975 году в Волгоградской области. В 1992 году он поступил в Московское высшее военное командное училище. По окончании училища его назначили командиром взвода десантников в Северокавказском военном округе. Вместе с ними Попов принимал участие во Второй Чеченской войне. После войны Попов окончил общевойсковую академию и вернулся в Северокавказский военный округ. В августе 2008 года Иван Попов участвовал в российском вторжении в Грузию, а затем служил в Национальном центре управления обороной. В 2015 году он окончил военную академию генерального штаба и был назначен командиром мотострелковой бригады в Адыгее. К 2017 году он переехал в Волгоград, где командовал гвардейской мотострелковой бригадой. Тогда под командованием Попова эта бригада неплохо показала себя на учениях в Ростовской области, а сам он заработал репутацию одного из самых быстро растущих комбригов в сухопутных войсках России. В сентябре 2017 года полковник Попов ушел из бригады на повышение. Ходили слухи, что скоро он наденет погоны генерал-майора. К маю 2018 года он был начальником штаба армейского корпуса в Крыму и продолжал занимать эту должность в мае 2019 года. В мае 2022 года Попов был начальником штаба армейского корпуса в Калининградской области. В июне уже командовал российскими войсками в районе Балаклеи, а в сентябре руководил хаотичным отступлением из Харьковской области. Несмотря на неудачи на фронте, к марту 2023 года Попов был произведен в генерал-майоры и стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. 8 июня он сообщал об отражении украинских атак на этом участке фронта.
Вчера днем, сегодня ночью, наряду с общевойсковыми подразделениями, традиционно, очень эффективно и качественно, с большой пользой для общего дела, провели себя воины, спецназовцы, разведчики, а традиционная надежда и опора общевойсковиков в современном бою.
12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал в Телеграме аудиосообщение генерал-майора Попова. Он рассказал, что его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией за критику руководства.
Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибелью и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника.
По словам Попова, тут же появился приказ Сергея Шойгу о его отстранении.
Старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели мне распоряжение и от меня избавились.
По сведениям Американского института изучения войны, Попова сняли с должности за доклад начальнику генштаба Валерию Герасимову о необходимости ротации частей, которые долго находятся на линии фронта. Опубликовавший сообщение генерала-депутат Андрей Гурулев сам командовал 58-й армией с 2012 по 2016 год. Это оперативное объединение можно смело назвать кузницей депутатских кадров. Помимо Гурулева, 58-й армией командовали будущие думцы Владимир Шаманов, Виктор Соболев и председатель комитета по обороне Андрей Картополов.
Ну вот, посмотрите, этот самый Гурулев публикует обращение Попова, которое, по словам другого депутата Турчака, относилось только, это было закрытое сообщение только для бойцов, это он так с ними прощался. На самом деле, они стараются, каждый из них, сделать его открытым. Роман Цымбалюк с нами на связи. Роман, здравствуйте. Роман, у вас возникает ощущение, что эти люди хотят, чтобы мы с вами тоже их услышали? Не так, чтобы они прям прячут свои вот эти вот страдания?
Ну, очевидно, если целый глава комитета Госдумы по обороне у себя публикует эту звуковую дорожку, тем самым он говорит, что она настоящая, и тем самым он говорит, что на фронте в российской армии не все в порядке. И оказывается, что война – это смерть, убийство. Ну, в общем, как мы когда-то с Андреем говорили, кажется, уже больше 2 лет назад, в эфире «Эхо Москвы», когда нам рассказывали, что за 2-3 дня будет захвачена Украина или как минимум Киев. Но мне кажется, в этом спиче генерал-майора Попова нужно отметить грамотность российского офицера, офицера с большой буквы, потому что он очень четко показал, что понимает свою роль и миссию. он называет своих солдат гладиаторами, а гладиаторы, как мы помним, это рабы, которые воевали с друг с другом или с дикими животными на потеху, ну, в нашем случае, бояр. И это, как мне кажется, очень важно, что человек не стесняется солдат российской доблестной армии называть, соответственно, гладиаторами. Но а он сам, если он Спартак, значит, он мятежник, как минимум в душе. И мне кажется, мы должны это зафиксировать. Спартак поднял восстание против, соответственно, рабовладельцев. Там, правда, Третий Рим был, но по некоторым данным и аналогиям вот эта система деспотии не сильно отличается в главном уничтожении людей, которые другого мнения, другого вероисповедания и так далее. Ну, в общем, мы услышали, это лишний раз просто все фиксирует, что в российской армии раскол, большие потери, и стоит вопрос, кто будет за все это отвечать.
Ну, Роман, наверное, это главное. Обратите внимание на то, что он же кадровый военный, какая у него карьера великая, насыщенная подвигами, сколько войн за ним, сколько перелокаций. Действительно, он прошел большой путь, и сколько обучений, сколько училищ, человек действительно собственно. И впервые его прорвало. Вот не прорывало же, если бы его прорвало раньше, то мы бы, конечно, об этом узнали, естественно. Потому что мы все тут узнаем, оказывается, когда их прорывает. А вот только сейчас, вот как вы считаете, вот почему, что у него накопилось, чтобы на этой войне из него все это исторглось, все, что накопилось в адрес Минобороны?
Ну, очевидно, ситуация следующая. Украинская армия проводит контрнаступление. У нас тоже очень серьезные потери, и вообще воевать очень-очень сложно. Но факт остается фактом, что его патрон, ну, имеется в виду генерал-лейтенант Гурулев, он неоднократно в эфирах российского государственного телевидения говорил о том, что нужно заполнять вакансии, которые возникли вследствие гибели российских солдат на линии фронта. Угу. И очевидно, что сейчас вот такой вот момент, если не будет каких-то изменений, ну, а опять же, по вот информации, которую я вот так вот, не то что получаю, ощущаю с фронта, с нашей стороны, при всех нюансах, и еще раз, я не считаю, что нужно скрывать, говорить, что у нас потерь нет. Это пусть Коношенков об этом рассказывает. Вот. Но ситуация такова, что у украинской армии проблем с боеприпасами нет. Байден, правда, иногда жалуется по этому поводу, но в целом наступательная операция идет очень четко, и те артиллерийские системы, которые есть на вооружении украинской армии, и это все признают, и об этом написано в ТТХ, который не является секретным, они более дальнобойные, эти артиллерийские системы. Поэтому, очевидно, вот эти вот трения между военными, они всегда возникают, когда тяжело. Потому что, когда победа, то отцов, матерей у победы очень-очень много. А вот когда пахнет поражением, соответственно, возникают эффекты Пригожина, ну, в данном случае, эффект Попова.
Ну, вот смотрите, я все-таки никак не могу понять, может быть, вы мне растолкуете. Вот эффект, вот вы сразу сравнили эффект Пригожина и эффект Попова. Пригожин совершенно безнаказанно молотил вот все, что он молотил. И мы с удовольствием транслировали. Безнаказанно. Этот внутри сделал какой-то внутренний доклад об этом тяжелом положении по всем фронтам, буквально без кавычек. И его увольняют за этот доклад, впрямую. Он же сам говорит, что впрямую, вот я покритиковал, меня уволили. Вот как это объяснить? Как это сложить, эти два кубика?
Ну, я предположу, что у Герасимова, у него, даже по информации, которую нам публиковал Пригожин, он частенько выходит из себя, из равновесия, и, очевидно, ну, в в таких больших коллективах в любой стране, и, очевидно, не только в Российской Федерации, есть то, что называется вот несколько волн или несколько групп, которые формируются и, соответственно, конкурируют между собой. Очевидно, вот они просто почувствовали, что появляются люди, которые начинают внутри Министерства обороны, Генерального штаба не шептаться, в части того, что Герасимов негодяй и так далее, а громко об этом говорить. Ну и еще там же была вот эта вот фраза, что в таком случае я должен был бы, должен буду доложить вышестоящему начальнику, а после Герасимова только Путин на самом-то деле. И ну, я это вижу вот таким вот образом. Еще раз, эту информацию слил Гурулев, это говорит, который говорил в перерывах о том, как они сожгут саммит НАТО со всеми президентами вместе с Зеленским, говорил о том, что у них геройская или героическая российская армия несет серьезные потери.
Потери, да. Роман, ну можем ли мы сделать вывод, что для них критика вот этого генерала, кадрового военного с таким опытом и с таким стажем, гораздо опаснее и болезненнее, чем критика вот этого Пригожина, главы ЧВК?
Сложно сказать, ведь получается, что сначала был доклад, потом этого Попова отстранили, да, от должности, а если бы его не отстранили, то никаких бы других изменений не было бы. То есть, возможно, это как раз говорит о неуравновешенности, о взвинченности, о нервозном состоянии в бункере, ну, в данном случае в бункере Генерального штаба, потому что эти люди тоже, соответственно, берегут свою безопасность и переживают по этому поводу, и у них есть для этого масса причин как-то так. Интересно получилось, вот перед этим публичным высказыванием Попова этот же Гурулев, он вообще просто открыл военную тайну. То есть, смотрите, Коношенков рассказывает на всю Россию о том, что вот они сбивают там миллион этих ракет Storm Shadow, которые появились на вооружении Украины. А выясняется, что по его информации они сбивают только половину. Я не знаю, я не ракетчик, 50% поражения – это много или мало, но в части выживания личного состава это говорит о том, что от ракеты офицеры штаба, в данном случае 58-й армии, или умрут, или нет. Вот, кажется, так.
Спасибо, Роман. И с нами на связи Андрей Колесников, аналитик. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, как вы видите эту ситуацию? Почему эти люди из Генштаба после закрытого доклада, никакого этого доклада мы пока не видим и только знаем, о чем он, после закрытого доклада решили устроить, в общем, шум и скандал на весь мир, уволить генерала, и таким образом мы не могли не узнать о том, что он думает о положении дел в армии? Зачем это было сделано? Почему?
Ну, это, вероятно, некоторая бюрократическая ошибка. Человека сделали героя в результате, одного из героев войны, как бы. Есть в этой логике честные генералы, честные служаки, которые, собственно, являются гордостью армии, а есть, опять же, мы возвращаемся к логике Пригожина, есть некие паркетные бюрократы, которые руководят Министерством обороны. Опять это удар по тем же самым Шойгу и Герасимову получается. То есть, по сути, мы имеем некоторое неожиданное, совершенно с необычной стороны пришедшее продолжение истории Пригожина. И этот генерал, как бы новое лицо, становится, ну, почти как бы политической фигурой, может быть, на один день, но тем не менее. Опять это противопоставление людей от земли и людей в кабинетах. Это малоприятная история. Многие уже заговорили о расколе в элитах. Ну, элитами это сложно называть, но скорее речь идет о некоем военном истеблишменте. Но то, что в этой истории участвуют депутаты Государственной Думы, это как бы серьезный сюжет. Да, Гурулева одернул Турчак фигура выше его в иерархии российской элиты, скажем так. И, по сути дела, тот человек, который является неким продолжением администрации президента, он же согласовывает, как бы, очевидно, свои выступления там, с Кириенко или с кем-то еще, он посылает следующий сигнал. Собственно, большое начальство, самое большое, оно за служак, оно очень уважает людей, офицеров, которые вот прошли путь реальный во время боевых действий. И вот что теперь, обратно отыгрывать эту ошибку бюрократов военных или что делать? Они сами себя загнали в совершенно дурацкую какую-то ситуацию, пытаются замять этот скандал. Скандал, наверное, будет замят, через день произойдет еще что-нибудь, как это обычно бывает, но тем не менее осадок останется. Получается, что некие генералы, сидящие в Думе, бывшие военные, вышедшие, по сути дела, на некую пенсию политическую, уйдя в политику, они вот пытаются скинуть Министерство обороны. Опять конфликт, опять какая-то пригожничина, ну, в других формах, естественно. Для режима действительно это малоприятный эпизод, и это создает впечатление вот, конфликтности внутри. Из-за чего она? Из-за того, что продолжается, собственно, то, что называется в кавычках, там не в кавычках, война на истощение. Нет движения какого-то очень серьезного, нет прорыва, а самое ужасное, что Попов открытым текстом сказал, что очень серьезные потери, гибель и увечья, как он выразился. Да? Okay. Это то, что всячески скрывается от населения, которое должно веселиться, выпивать, закусывать, отдыхать в Крыму, и не чувствует, что у нас есть какие-то вот сложности с человеческими жизнями, и с ранеными, увечными и так далее. Хотя, в принципе, я думаю, многие догадываются, что потери достаточно серьезные. Никто не знает реальных цифр, они скрываются. Это как бы основную массу все равно не волнует. Но это все равно малоприятно. Это как бы утечка, да, что потери есть, они большие. Да, очень много раненых.
И утечка из первых уст причем. Андрей, спасибо. И мы продолжаем разговор об этих очень странных исчезновениях. Но этот человек, по крайней мере, мы знаем, где он находится. Он еще пока его не посадили, этого Попова, а только отстранили. Но есть люди, которые исчезли. Мы за ними следим, за тем, когда они появятся из программы в программу. Вы знаете, что там Евкуров и Алексеев, которые были при Пригожине в Ростове, так и не появились. Суровикин исчез бесследно. Ну вот мы сейчас мы увидим одно свидетельство того, где он находится. Посмотрим.
Вы с Суровикиным случайно не общаетесь?
С кем?
С Суровикиным. А только разные слухи ходят, где он.
Нет, он отдыхает сейчас пока. Недоступен.
Отдыхает, недоступен. Это все, что мы знаем о Суровикине. И сейчас выходит буквально сегодня статья The Wall Street Journal, которую переводят и пересказывают различные издания. Вот я вам один из таких переводов прочитаю. По меньшей мере 13 старших офицеров российской армии задержали для допроса после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщила газета со ссылкой на источники. ФСБ начала задержание через несколько часов после того, как Пригожин поднял мятеж, утверждают собеседники издания. Задержания проводились, чтобы очистить ряды, сказал один из источников. По данным издания, уже 15 российских офицеров отстранили от службы или уволили. Среди тех, кого задержали сотрудники ФСБ, оказался командующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин. Ну, это мы с вами уже знаем и часто обсуждали. По словам источников, генерал находится под стражей в Москве, но не в СИЗО, и при этом его неоднократно допрашивали о мятеже. То есть, если где и отдыхает, то в столице своей родины. Один из собеседников заявил, что Суровикин знал о планах мятежа, но не участвовал в нем. Против Суровикина не выдвигали никаких обвинений, но источники говорят, что генерала могут отпустить, как только президент Российской Федерации Путин решит, как реагировать на последствия мятежа. Это мы обсудим с нашими гостями. Что же он решит, как реагировать? По данным журнала, по данным The Wall Street Journal, после мятежа Пригожина, в частности, были задержаны заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Затем военных отпустили, но ограничили им передвижение. Они находятся под наблюдением. Юдин и Алексеев отстранены от работы. Среди других задержанных бывший генерал-полковник Михаил Мизинский, Мезенцев, который ранее занимал пост замминистра обороны Российской Федерации, руководил штурмом Мариуполя в начале полномасштабной войны, а с апреля 23 года работал в ЧВК Вагнера. Вот такой список офицеров, сгинувших после путча. Роман, вот я хотела бы, чтобы вы первым прокомментировали эту прекрасную фразу после того, как Путин решит, как реагировать на последствия мятежа. Но мы уже об одной реакции знаем. Он с ними встретился и, как объясняли нам пропагандисты, получил от них информацию из первых уст. Вот что вы скажете об этих пропавших людях? Увидим ли мы их когда-нибудь? Отпустят ли их? Или все-таки показательных процессов не миновать?
Вообще логика требует того, чтобы пустили с них кровь. Что-то такое. Понимаете, они поставили под сомнение логику войны, которую ведет Владимир Путин. То есть все они в глубине души задаются одним простым вопросом. Зачем все это надо? Зачем? Почему? С какой целью? Тысячи российских мужчин на войне и десятки, по нашим данным, сотни тысяч уже убиты. И конца, и краю этому нет. Владимир Путин сказал, что мы отправляемся денацифицировать и демилитаризировать Украину. Но вот я не просто так сказал, что воевать нам тоже очень тяжело. Но война будет долгой, судя по всему, и об этом говорит Джозеф Байден, ну, в смысле, не года. Но он фразу говорил о том, что будет соревнование некое экономическое и, соответственно, военное. Я так понимаю, что западная коалиция, она пришла к выводу, что, ну, фашизм – это плохо, мы помним, чем это все закончилось. Короче, Украине будут максимально помогать всеми возможными средствами. Так вот, эти все возможные средства, они же летят на головы российских молодых и не очень молодых, умных и не очень умных мужчин, которые в теории могли бы жить, и не факт, что они умерли бы от водки на территории России. И вот это вот все, вот эта вот тяжелая война с многочисленными жертвами, оно приводит к тому, что режим начинает, если не трещать, то трещинами начинает понемножечку покрываться. Вполне возможно, что они это сейчас локализируют, просто сам проведут некие чистки, может быть, кого-то и расстреляют, или еще что-то сделают. Ну, сложно тут сказать. Но по факту, как в культовом российском таком фашистском фильме, это все эхо войны. Вот и это, наверное, ключевой момент, что война приводит к тому, что вертикаль и авторитет Путина приходится латать. Но в связи с тем, что у нас тут фраза появилась, что мы, в смысле Украина, еще не начинали, ну, в смысле не начинали использовать кассетные боеприпасы, то вот если нам, украинскому государству, украинской армии, украинскому народу удастся сдвинуть их на земле вот так вот основательно, когда будет ЖДВ, то есть жест доброй воли, то трещины пойдут сильнее. Ну, очевидно, все это понимают, но я тут не буду превосхищать события, потому что воевать сложно и страшно, и это всегда смерть, кровь, да. И так далее.
Спасибо, Роман. Андрей, вас хотела бы я тоже спросить об этих людях, которых мы, может быть, увидим, а может быть и нет. Вот считаете ли вы вообще все, можно ли все это называть показательной поркой? Бей своих, чтобы чужие боялись там. Она ведь не очень показательна. Они же на самом деле это не выносят на поверхность. Но какие-то все время, видите, идут сливы, идут разговоры, и они эти разговоры не пресекают. То есть можно ли все-таки говорить о том, что и отстранение Попова, и посадки, и допросы этих людей, которые так или иначе были связаны с Пригожиным, это назидание другим, не надо связываться с изменниками или с критиканами?
Да, безусловно, это имеет дидактический смысл. В России все имеет дидактический смысл. Если кого-то сажают, то это обязательно не просто посадка, а месседж другим из того же слоя, как это было всегда с олигархами, например. То же самое и здесь. Это действительно послание вполне внятное. Не надо переходить на сторону каких-то непонятных сил. Есть верховный главнокомандующий, есть министр обороны, которого верховный главнокомандующий не снимает, потому что он не признает своих кадровых ошибок. Они будут работать, эти люди, со самой верхней, потому что по Путину незачем вот эти всякие рассуждения о том, что он когда-то допустил некую бюрократическую кадровую ошибку или политическую ошибку. Так что все это, безусловно, в назидание. Сейчас серьезная задача для Путина – консолидировать заново элиты после мятежа. Он вроде бы с этой задачей, кстати говоря, справляется.
Каким образом?
Как бы ни были, с нашей как бы, точки зрения, слабыми попытки там, благодарить тех, кто не успел себя проявить, не успел проявить свою верность, да, тем не менее. Ну, а кто сейчас поднимет против Путина мятеж? Кто решится на этот шаг после Пригожина? Пригожин имел рейтинг, Пригожин имел харизму, он не имел некой цели, да, ну, так сказать, совершил некий политический фальстарт. Ну, хорошо, а кто? Кто-то из армии, кто-то из ФСБ, кто-то из ФСО, кто-то из, я не знаю, там, Росгвардии способен на какой-то такой шаг от политической как бы внутренней позиции, которой на самом деле нет. Ожидать какого-то заговора было бы сложно. Да, в основном мы рассуждаем о том, что на такие шаги способны силовики. Но какие силовики? Где их фамилии? Те, которых вот там арестовали? Те, которые мутят воду, ну, посмотрим, может быть, с Гурулевым вообще ничего не произойдет. И потом эти самые силовики на фоне, не знаю, там, таких вот солидных людей в пиджаках типа Шойгу, ну, они выглядят достаточно специфическим образом. Тот же Гурулев оправдывал сталинские репрессии открытым текстом. Это человек очень как бы жесткий в высказываниях. То есть у каких-то людей может возникнуть впечатление, что эти люди жестче и хуже, чем даже те, которые находятся сейчас у власти. Хотя, казалось бы, ну куда дальше, да, идет в Европе страшная бойня. Благодаря всем этим людям они не отказываются от выполнения, от продолжения этой самой бойни. Вот получается так, что Путин, в принципе, не так уж и слаб. Mm-hmm. Если он пытается удержать эту конструкцию, ну, с переменным успехом, будем говорить, да, все-таки вот то, что происходит с военными, это серьезный показатель недовольства и, я бы сказал, усталости от войны. Они тоже устали. Они хотели бы победы, наверное, большей жесткости, но они жалуются на то, что ну, это долго и не получается.
И не получается.
И кто-то в этом виноват.
И не получается.
Кто-то за это должен ответить. Да.
Спасибо, Андрей. И более того, эти люди, главные военные начальники, они еще и гибнут. И как-то не очень-то нам об этом рассказывают. Давайте сюжет посмотрим, сколько их уже ушло, этих генералов.
С момента начала украинского контрнаступления Россия потеряла уже 2 генералов. Вторым стал генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший при боях под Бердянском. Его смерть до сих пор не подтвердила Минобороны, а единственным источником выступил отставной генерал и частый гость российских ток-шоу Андрей Гурулев.
Олег Цоков, причем вот этот человек, который был в таких передрягах, что ну, мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили. И по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал, нет, ребята, я буду там. И опять пошел, что воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения.
Цоков был ранен в прошлом году, но все же решил вернуться на фронт. В этот раз ему повезло меньше. Еще один генерал-майор погиб 12 июня. Его звали Сергей Горячев. Об этом в своем телеграм-канале написал военкор Юрий Котенок. В отличие от Цокова, смерть Горячева была подтверждена Министерством обороны. Как написал Котенок, армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников. Перед этим генералы на фронтах не умирали почти полгода. В феврале вооруженные силы Украины ликвидировали генерала Дмитрия Ульянова. Он был командиром мобилизованных из Татарстана. Его смерть стала первой с июня 2022 года среди высшего военного командования. Всего с момента начала войны Россия потеряла 12 генералов. Смерть только 5 из них подтвердило Министерство обороны. Тем не менее, обществу не демонстрировали прощания с ними и в целом пытались замять эту тему.
Ну вот, пожалуйста, Роман, вам слово. Я хочу напомнить, ну вам, вы, наверное, помните, а особенно помнят российские телезрители, сколько времени российские федеральные каналы уделяли похоронам несчастных Гиви и Моторолы. Вы помните эти пышные 24, Россия-24, 24 часа? Особенно, то я вот путаю уже, первый кто там у них, Гиви или Моторолы, второго особенно. Гиви. Вот Гиви – это просто, который в лифте. Вот день и ночь эти похороны, два дня подряд вся Россия, можно сказать. А тут генералы один за другим уходят. Где же эти почести? Где эти названные их именами школы срочно или там досрочно? Почему-то получается, что почести взорваны, ну, вы знаете, да, вот этим ушедшим туда по причине диверсии. А вот генералы, которые гибнут на фронтах, о них ни слова. И случайные вот эти Гурулёвы все те же, прям вот ходят и сливают по генералам всю информацию, случайным оказывается источником информации. Почему так? Вот, Роман, объясните, почему нет уважения к погибшим генералам посмертного? Ну,
с Гиви и Моторолой было ярко. Были лафеты, были все бюджетники, были слезы в прямом эфире на российских телеканалах. И главное, был вот этот вот прекрасный тезис, где мы были 8 лет, когда бомбили Донбасс, у нас была якобы гражданская война. И вся Россия вот с грустными лицами смотрела, ах, какие они. Мы думали, что они братья, они оказались бандеровцами. Кстати, здесь они правы. Вот. Но логика очень проста. Значит, когда умирают вот эти вот полевые командиры раскрученные, то есть это тем самым показывает правоту Владимира Путина, который говорил, что мы плохие люди. В Украине живут украинцы, и они очень плохие. Их надо изгнать с этой земли. Это шло как бы в подтверждение этого главного нарратива. А вот с российскими солдатами в целом, а особенно генералами, если солдат умер, значит, это плохой солдат. А если умер генерал, то, значит, плохая армия. Потому что, ну, вообще все эти структуры военные, они так устроены, что, во-первых, генералы не на первой линии. Во-вторых, если нет генералов, точнее так, если они умирают, то, скорее всего, они умирают не в единичном, ну, то есть не одни. Это ж не так, что он шел по лесу, и кто-то его застрелил ненароком. Нет, прилетела ракета. И вот в вашем сюжете, абсолютно прекрасном, там была такая фраза, что во время боев за Бердянск. Так вот, смысл в том, что, к сожалению нашему, пока боев за освобождение Бердянска не ведется, но он умер именно там. Потому что, как я уже сегодня сказал, туда прилетела ракета «Шторм Шэдоу». И все с этим, собственно говоря, согласились. Поэтому, видите, о российских военных быстренько забывают. И я так думаю, чем будет больше жертв, то даже из моды выйдет вот эти вот парты героев. То есть будет потом такая разнарядка. Одна школа, одна парта героев. Больше не надо превращать школу в этот не мавзолей, или где там вот покойников складируют. Морг или что-то типа такого. Ну, я думаю, будет вот так. Но главная проблема в том, что, как мне видится, российская армия воюет в полную силу, используя все имеющиеся возможности. И главную задачу они решить уже не смогли и не смогут. Ну, имеется в виду уничтожить украинское государство. То, что убьют тут еще много людей, это, ну, это очевидно.
Вот, Роман, я тут вам прочитаю парочку высказываний свеженьких Владимира Путина, который выступает сейчас на одном форуме. Он любит показываться в последнее время на форумах. Он говорит, что украинские военные часто отказываются садиться в иностранные танки, ведь они – приоритетная цель для наших ребят. И очередную цифру он приводит, очередное число танков, уничтоженных 300, только с 4 июня 311 украинских танков, из них минимум треть западные. Но я уже в голове не держу эти цифры уничтоженных танков. Вам эти 311 как? По сравнению с тем, что он постоянно приводит какие-то цифры этих танков.
Лен, почему я смеюсь? У нас, еще раз, вот у нас потери есть. И танков есть потери, и западных танков есть потери. И вообще танк, это независимо от его производства, это только танк. Вопрос в чем? Что меня просто забавляет. Вчера, внимание, казалось бы, не самый последний человек в Министерстве обороны, а именно Сергей Шойгу, то есть министр обороны, говорил, что за время контрнаступления они уничтожили, внимание, 1244 танка. Ага. Разница только здесь в 4 раза. И он говорил, что западных 17, а у этого товарища, соответственно...
Уже 100. У этого товарища 100.
И, понимаете, мне кажется, что когда российские военнослужащие вот это вот слышат в Запорожской области, по которым нон-стоп работает там украинская артиллерия с натовскими корнями, им вот эти вот цифры не очень-то хорошо заходят. А Владимир Путин и Шойгу, они делают простой вот такой момент, что давайте мы здесь будем проводить фестиваль, встреча с учеными. Вообще все хорошо. Мы планомерно убиваем украинцев. Привести это в такую стадию, как в компьютерной игре. Ты сидишь где-то, бам-бам, все укры умерли, а российские доблестные солдаты отправились за медалями. Но практика жизни, она немножечко другая. Ну вот и все. Но, понимаете, вот эти вот... сегодняшнее заявление Путина я не слышал. Но сутки прошло. Ну, вы как-то уже врите хотя бы вместе.
Дружно.
У нас просто, понимаете, тот Блумберг, если не ошибаюсь, они писали, что у нас больше танков, чем у российской армии. Но у нас никогда не было столько танков, сколько они уничтожили.
Сколько они уничтожили, да. Спасибо, Роман. И слово Андрею Колесникову. Андрей, что вы думаете, почему так мало и так, даже прям жалко этих генералов, я уж сейчас расплачусь. Почему не хотят чтить их память светлую, ушедших таких больших военачальников на этой войне? Или спецоперации, как они это называют? Что же это такое?
Ну, это проблема информационного обеспечения того, что происходит. Очень-очень-очень это непростая задача. С одной стороны, нужно показывать героизм. Нужно поддерживать тот тезис, который, собственно, высказали практически все официальные лица, включая патриарха, что героическая смерть будет вознаграждена на том свете. И это как бы благо, да. Вот Роман упоминал, что как бы не отводки. Не все отводки, собственно, в примерной жизни умирают. Но вот, тем не менее, настоящая смерть, желательная смерть, она, конечно, на полях сражений, этот тезис бесконечно повторяется. Это с одной стороны героика, некрофилическая героика. С другой стороны, во-первых, нужно скрывать масштаб потерь. Во-вторых, нужно скрывать, что потери как бы в высшем эшелоне военном тоже существуют. И вот эти две задачи, они входят в некоторые противоречия. В принципе, информационная политика современной путинской России – это скрывать все. Закрывать любую информацию, закрывать любые мотивы. Вот если взять, допустим, такой вроде бы далекий от военных дел предмет, как экономическая статистика, но она же закрыта в очень серьезной степени. Все становится секретным, все становится закрытым. Треть бюджета, треть расходов бюджета, это секретные закрытые статьи. Это очень закрытая страна, которая не хочет ничего показывать. Все запрещено к показу. То есть это часть более широкой проблемы. А потом, собственно, информация прорывается по косвенным каким-то признакам, просто эти признаки нужно уметь считывать. Например, Путин говорит, у нас повысились реальные доходы населения. Давайте посмотрим, почему они повысились. Потому что в структуре доходов населения основная часть – это зарплаты и социальные выплаты. Почему социальные выплаты растут? Потому что есть погибшие, есть раненые. Им платят много денег. Настолько много, что растут реальные доходы населения. То же самое с зарплатами. Чего это они у нас вдруг выросли на фоне, по сути дела, экономического кризиса, очень серьезного бюджетного кризиса. Дефицит бюджета увеличивается очень серьезно, и никто не думает его как-то так регулировать. Зарплаты постоянно повышаются силовикам. Они у нас теперь средний класс, они самые обеспеченные слои населения. От полиции, которая защищает режим от внутренней фронты, до ФСБ и армии, которая вот на передовых рубежах везде и всюду, и вовне, и внутри страны. Так что все равно все вылезает наружу. Но надо понимать, что среднего обывателя действительно это мало интересует. И действительно задача Путина постоянно изображать, что он занимается мирной повесткой, что жизнь идет как шла. Он встречается сегодня с инноватором. И тем не менее, именно этим инноватором, насколько я понимаю по вашей цитате, он рассказывает про танки.
А он, знаете, нет, он, Андрей, я уточнила. Он рассказывает про танки и про то, что украинские военные боятся садиться в иностранные, потому что они приоритетная цель российских военных. Это он России 24 рассказывает. В кулуарах уже он вышел, и ему приставили микрофон, и вот он все это рассказывает. Ну, это разница небольшая. Где он это рассказывает, неважно.
Вот словно мы же в будущее идем семимильными шагами, и у нас будет технологический суверенитет, потому что нам нахрен не нужны никакие технологии западные. Мы сами все заново перепридумаем, вероятно, в шарашках. Правда, так сказать, если раньше Сталин использовал ученых в шарашках, то теперь ученых сажают там на гигантские сталинские сроки, не используя в шарашках за измену Родины.
Да,
ну, это как бы...
Да. Спасибо, Андрей. Это у нас еще впереди разговор о новых, об очередной партии изменников. Но сейчас мы увидим опрос москвичей. Тоже мне очень интересно, что они скажут. Мы их спрашивали, нужно ли наказывать генералов, которые критикуют положение дел в армии.
Вопрос в том, что как это будет преподнесено. Одно дело озвучить реальные факты, которые происходят там. Кто находится на местах, лучше видит обстановку, чем те, кто, да, вот мы дома сидим.
Не должны думать, что они делают, во-первых. Потому что первое правило гласит, когда солдаты, если приказ не обсуждается, вот и все. А там уже, то есть вышестоящее руководство должно решать.
Наверное, нет. Критика, какая она бы ни была, но она всегда помогает добиться лучшего результата. Смотря какая критика, наказания, конечно, могут быть, но вот лишение свободы, мне кажется, в этом случае не совсем уместно.
Считаю, что только высшее командование может низшее командование обсуждать, наказывать и так далее.
Прежде чем рассуждать о политике, нужно в ней находиться и понимать полностью.
Если это просто критиканство, так сказать, хамство, конечно, это недопустимо. Если это просто, ну, как сказать, проверка на деле, обратная реакция и исправительные, так сказать, действия для того, чтобы ситуацию улучшить, то это нормальное взаимодействие.
Я думаю, нет. Не стоит наказывать.
Ну, вот, Роман, что вы скажете об этих ответах? Да, кстати говоря, Путин дает это вот интервью в кулуарах Павлу Зарубину, конечно, небезызвестному. Он больше не, без него не может. Это его второе «я», тень Владимира Путина. Что скажете об ответах москвичей?
Вы знаете, ну, во-первых, у Павлика нон-стоп действующий анализ на все возможные инфекционные, не только инфекционные
заболевания. Перманентный тест. Да,
так что тут все понятно. Угу. Что касается вот этого вопроса, вы понимаете, он людей вводит в некоторый ступор. Они, в принципе, ну вот видно, начинают как-то теряться, как это... во-первых, им напоминает о том, что война, а им эта мысль не очень нравится. Во-вторых, сам смысл, что критиковать кого-то, вышестоящих богов, это... Ну, то есть, иногда ответы бывают ярче. Тут, по-моему, народ немножечко грустил. Может быть, или из-за дождя, или из-за того, что Москва не так быстро продолжает хорошеть, не знаю. Но, вы знаете, я бы в части российских генералов обратил бы на заявление генерала Волоса, министра обороны Великобритании. Тем более на него что-то наш президент, как мне кажется, незаслуженно наехал немножко. Так вот он, размышляя о ситуации в командовании российской армии, сказал следующее, что Путин принял решение оставить на своих местах Шойгу и Герасимова. И, внимание, это хорошая новость для Украины. Вот мне кажется, тут нужно вот этот вот момент просто отметить. И И вот так.
А это хорошая новость, потому что эти аллергены будут продолжать раздражать вот этих генералов. Конечно, отличная новость. Если вот их сменят сейчас, ну, нет повода для недовольства. Но они, видимо, уже так достали всех, не только Попова, что, конечно, чем дольше они будут находиться на своих постах, тем больше люди будут звереть там внутри.
Дело в том, что любая смена командования, она же, ну, это всегда во время войны дело такое рискованное, потому что кто знает, к чему это приведет. Но обычно это все равно какая-то новая кровь, новое дыхание и новые взгляды. И могут прийти люди, которые скажут: ребята, ну вообще-то у нас страна длинная, и мы можем воевать лучше, а не просто рассказывать о том, как прекрасно умирают граждане Украины в Украине. И нам, конечно, пусть лучше будут тупые и решительные, чем умные и решительные. Но тут логика простая, поэтому я даже не знаю. Мне надо посоветоваться с СБУ, поддерживать ли это решение Владимира Путина сохранить Шойгу и Герасимова. Но судя вот по вот этому потоку критики, который идет, соответственно, против высшего военного командования, это говорит о том, что у них, ну, большие проблемы. Вот я вам скажу так, у нас же тоже вот есть и конкуренция в армии, и все генералы хотят быть орденоносцами, и вообще все хотят победы, хотят первыми ее принести. Но чтобы вот у нас как бы солдат ставил под сомнение, ну, скажем так, вот топ украинского генералитета, ну, я такого не слышал. Наоборот, рядовые частенько такая вот фраза, что мы верим нашему командованию. Даже когда вот полный, ну, извините, трындец. Это важно, потому что генералы, они же чем занимаются? Парады принимают, ордена носят, а еще они отправляют людей на смерть. От их решений зависит жизни конкретных людей, у которых есть фамилии, имена, мамы, папы, дети и так далее. И вот эта вот разница в подходах и в отношениях, это, ну, кажется, все-таки один из таких вот больших моментов, которые нам дает больше шансов в этой войне. А у нас их и так немало. Я бы даже сказал, очень много.
Ну, я вашими же словами буду говорить, что все-таки тревожно. Что-то заговорили опять о наступлении российском, вот вы знаете. Так что, ну, надеяться-то нужно, но...
Посмотрим. Но, да. Слушайте, это война. О контрнаступлении российском сказал бывший заместитель командующего сухопутными войсками в эфире российского телевидения.
Да.
Насколько мне известно, у нас даже, когда министр обороны России и начальника генштаба России обливают помоями, до этого был Пригожин, время от времени этим занимается Гиркин, то даже в таких ситуациях у нас решения не принимаются на основании публичных заявлений российских любых деятелей. Поэтому, ну, слушайте, есть мнение, что с нами не только Бог, а и 31 страна НАТО, ну и плюс еще 20 стран, которые в этот блок не входят.
И ну и в Вильнюсе вчера народ и город продемонстрировал, что такое для него Украина. Спасибо, Роман. Ну давайте-ка мы вернемся к гражданам рядовым, которые не только репрессируют, не только генералов. Сегодня за один день четверых. То есть 4 случая объявления в госизмене за один день. Я прочитаю вам публикацию в Moscow Times. Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании по подозрению в госизмене 4 россиян за день. В Орловской области сотрудники ФСБ арестовали местного правозащитника и трансгендера, который, как утверждается, перевел деньги украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 «Госизмена». Еще 2 россиян арестовали в пограничной с Украиной Курской области. В сообщении ФСБ они названы преступной группой, которая подозревается в передаче сведений об объектах Минобороны вооруженным силам Украины. В частности, члены группы следили за районами погрузки, содержания и путей исследования военной техники. В спецслужбе подчеркнули, что эти сведения могли использоваться для проведения диверсий и терактов. Интересная вообще вот формулировка «могли использоваться», «могли не использоваться», «могли следить», «могли просто глазеть». Любопытно. Как утверждается, у задержанных изъяли переданные ВСУ специальные приспособления средства связи с инструкциями по выполнению заданий. Да, это у них у всех инструкции. И вообще, и кругом карточки этого самого известного нам персонажа, визитки Ярыша. В отношении них заведено уголовное дело по статьям госизмена и приготовление к диверсии. Уже приготовление. В свою очередь, во Владимирской области сотрудники ФСБ арестовали жителя города Вязники, которого подозревали в намерении вступить в легион «Свобода России». «Свободная Россия», по-моему, называется легион, если точнее. По версии следствия, задержанный 85-го года рождения решил перейти на сторону ВСУ и с марта по декабрь 22-го года неоднократно отправлял свою анкету на электронную почту организации. Против него также возбуждено дело за госизмену. С начала 23-го года в России возбудили более 20 уголовных дел по статье о госизмене. Изменения в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. 20 дел. Наиболее частым основанием для такого рода дел стали обвинения в переводе средств на поддержку Украины. 20 уголовных дел. Андрей, вот вам слово. 20 уголовных дел по госизмене. 4 в день уже. Уже конвейер пошел. И все за поддержку Украины. Это считается государственной изменой. А ведь народ Украины нам брат, или как там говорит Владимир Путин, братья. А вот госизмена, если ты поддержал братика-то.
Ну, вот такие у нас братья, что ж поделаешь, да? Вот в 68-м году тоже вот неблагодарные чехи были, а мы их приструнили. Но это говорит о том, что применение авторитарного права, собственно, расширяется, режим ожесточается, режим, собственно, имеет второй фронт. Он борется с собственными гражданами, с собственным гражданским обществом, с обычными людьми, с обычными обывателями. И, безусловно, это просто работает машина. Да? У нас практически 20 тысяч задержанных за антивоенные выступления суммарно. Да? Там где-то 500 уголовных дел по всяким статьям, связанным с там, дискредитацией армии и так далее. Можно посмотреть статистику УВД-инфо. И, безусловно, это часть вот более широкой проблемы. Авторитарное государство воюет собственными гражданами. А еще один месседж, как всегда, воспитательный. То, о чем мы уже говорили, всегда во всем есть дидактический момент. Это запугать людей. Сидите смирно, не вылезайте. Любое перечисление денег, не знаю, любой шаг влево, шаг вправо может быть оценен как уголовное преступление. Но... Как всегда, здесь есть как бы некий огрех. Это косвенный признак того, что люди сопротивляются режиму. Тем или способом, другими, не только речь об, там, об измене родине, шпионаже там, и так далее. Та же самая дискредитация армии, еще множество разных статей, которые носят политический характер. Внутри России, вопреки утверждениям некоторых наших как бы, коллег, есть гражданское чувство, может быть, нет гражданского общества, потому что его уничтожили тоталитарными, уже даже не авторитарными методами, но граждане сопротивляются. Здесь живут люди, которым не нравится этот режим, которым не нравится то, что этот режим делает. Их очень много. Их по-разному можно считать, от десятков тысяч до миллионов. Они есть. И тем самым вот эти вот возбуждением этих дел власть показывает, что таких людей становится все больше и больше.
Спасибо.
И это, безусловно, ошибка информационной политики.
Я тогда успею еще спросить Романа по той же логике, о которой мы с вами, Роман, только что говорили. Украинцев должно, получается, радовать количество, возрастающее количество дел по госизмене.
Главное, что Владимир Путин давно нас не называл одним или братским народом, и это тоже изменение. Вы знаете, то есть я с большим сочувствием и уважением отношусь к гражданам России, которые как минимум не поддерживают войну, но в своей массе сейчас искать какого-то сочувствия здесь, в Украине, наверное, не стоит, потому что открытая фаза войны и общественное мнение, оно такое.
Ну, тут тоже, значит, да, но Роман, тут тоже надо понимать, что эти вещи люди делают не для украинцев. Люди, когда они поддерживают Украину, это не для того, чтобы украинцы их поддержали. Они делают это для себя, потому что они так чувствуют и они так думают, что так надо. До свидания.